Стендап.
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 Стендап – это...
Стендап – это весело.
У каждого в жизни была какая-то такая история, от которой улыбка на лице.
Это очень смешно.
Стендап – это модно, стильно, молодежно.
Здравствуйте. Здрасте, здрасте, спасибо, здрасте. Недавно в интернете наткнулся на такое видео, знаете, перед веб-камерой сидела 12-летняя девочка и рассказывала, где у нее что на лице проколото. Выглядело примерно так. Вот эту бровь я проколола 3 месяца назад. Ухо я проколола 2 месяца назад. Язык я проколола 1 месяц назад. Нос я проколола 2 недели назад, но мама еще не видела. Я подумал, у тебя кто мама? Федор Конюхов, что ли, а? Что она тебя 2 недели не видела. Знаете, а потом мы удивляемся, что у нас такие дети? Им 12 лет, они все год, и Эмма курят травку. Так потому что мы их так воспитываем, мы их не видим. Знаете, в моем детстве такого не было, папа такого не позволял. В моем случае это видео выглядело бы вот так вот. Вот тут где-то должно было быть ухо. Я проколол 1 минуту назад. Вот тут, где должен был быть нос, я проколол 30 секунд назад. А сейчас я думаю проколоть себе язык, но папа уже знает и пошел за вилами. Которые сейчас маме, потому что она за неделю 2 раза повторилась с борщом. Там, знаете, воспитывались все. И вот этого я, кстати, не понимаю сейчас методы воспитания, когда говорят, сынок, ешь борщ, а потом будет мороженое. Как вы знаете, если съешь борщ, то будет сладкое. Такое поощрение. По мне так борщ — это уже поощрение. А? Сынок, ешь борщ. Все, сын должен приходить домой и говорить, мама, можно борщ? Нет. Ну почему? У тебя по алгебре 2. Ну я уже 5 дней не ел. Так у тебя 5 дней 2. Ты с такой успеваемостью все равно умрешь от голодной смерти. Уж лучше сейчас сэкономим на зимней куртке. И тем более, знаете, я не понимаю, как ребенок родителям может сказать «нет», а? Двум огромным большим людям. Это все равно, что вы бы шли в темной подворотне, на вас бы вышло 2 в 10 раз больше вас человека, в 100 раз сильнее, открыли бы термос и сказали «на, ешь борщ». Не думаю, что вы бы стояли и говорили «а сладкое потом будет?» Нет. И недавно мне по моей работе позвонили, сказали, Руслан, привет, проведешь день рождения? Я говорю, у кого? Ну, у девочки, ей 14 лет. Я говорю, а что она делает? Ну, особо ничего, главное, чтобы им было весело. Блин, ей 14 лет. Ей и так должно быть весело. А? Она ребенок. Так нет же, сейчас девочка в 14 лет, знаете, пьет 18-летний виски. Нормально, а? Реально, тебя еще на свете не было, виски 4 года томился в бочке уже. Ждал, когда даже там кто-то подрастет, вырастет. Как мы сейчас одеваем детей, а? Сейчас реально 3-летнего ребенка одевают так, что он без проблем пройдет фейс-контроль в клуб Сохо. Я вам серьезно, будут стоять охранники и так, мальчик, проходи. И второй скажет, ты что, ему 3 года? Ты видел, как он выглядит? Если что, скажем, богатый карлик. Так и есть. У меня есть друг, у него есть ребенок, сын, ему 1.5 года, он мне показал фотографию, и там этот сын в 1.5 года выглядит как 50 Cent, серьезно. У него такая-то кепка, что-то джинсы какие-то там, башмаки какие-то, еще что-то. И самое главное, что они одевают его в одежду от Armani Kids. Мне непонятно, зачем 1.5-годовалого ребенка одевать в одежду от Armani Kids? Ему все равно, во что он одет. Детям во дворе все равно, во что он одет. Я вам даже так скажу. Ребенку в 1.5 года насрать, во что срать. Окей? И знаете, сейчас не бьют детей, не орут, они говорят, якобы комплексы зарождаются в детстве. В моем детстве такого не было. Вообще ничего такого. Вот чтоб вы знали, я закончил школу с серебряной медалью. И при этом все время, пока я учился в школе, отец мне говорил, что я дебил. Нормально? Я приходил домой, отец говорил, что получил? Я говорил, ну, по алгебре 5, по биологии 5, по русскому 4. Вот дебил. При этом мой дед конюх. То есть мой отец сын конюха. А я дебил. И уж тем более папа вообще не гнушался меня бить. Знаете, он больше переживал, когда неделю меня не бил. Он сидел, курил, говорил, так, ну-ка иди-ка сюда. Зараза, ты что такого натворил, что я уже неделю не могу понять, что, а? Так, неси ремень. Пап, за что? Потом узнаем. И еще меня возмущают все эти социальные программы у нас в стране для молодой семьи, когда за второго ребенка дают 400 тысяч рублей, но при этом ребенка оставляют тебе. Самое главное, что ты можешь потратить эти деньги только на ребенка. Просто, ребят, у ребенка уже есть родители, и они о нем позаботятся. А если не позаботятся о родителях, то навряд ли двухлетний ребенок сможет потратить 400 тысяч, а? Видели хоть раз-нибудь в пятерочке, чтобы возле кассы стоял мальчик и говорил, так, ну давайте на колбаски вареные грамм 300. Да, сыра по-шихонского. Оливок только без косточек, у меня зубов просто пока еще нет, поэтому... Да, и... И позовите охранника, пусть он этот стеклянный ящик откроет, да. Мне просто Хеннесси XO нужен. У меня день рождения, хочу отметить. Кстати, у вас будет сдача с 400 тысяч? Мне просто дало государство. И... Просто отец, я считаю, что меня правильно воспитал, и в этом отношении я всегда беру с него пример. И он, когда я был маленький, он мне всегда говорил, Руслан, я должен дать тебе кровать, чтобы тебе было где спать. Я должен дать тебе одежду, чтобы тебе было в чем ходить. Я должен дать тебе еду, чтобы тебе было что есть. Все остальное ты вырастешь и дашь себе сам. И, кстати, неси ремень. Я говорю, зачем? Он говорит, ты думал, это все бесплатно? Добрый вечер, это стендап, мы начинаем. Здрасте. Это стендап, мы продолжаем. Встречайте наш следующий стендап-комик Дмитрий Романов.
Здравствуйте, друзья, всем привет. Так сложилось, что у меня сейчас нет девушки, я сейчас ни с кем не встречаюсь, и я не вру. И не вру я именно потому, что ни с кем не встречаюсь. Просто когда ты ни с кем не встречаешься, тебе не приходится врать. Вообще, мне кажется, что отношения полностью построены на лжи. Причем с самого начала, с первого свидания. Потому что любое первое свидание выглядит примерно так. Я люблю читать, а ты? Ой, я люблю читать, вот так совпало. А еще люблю джаз, ты любишь джаз? Ой, я обожаю джаз. А тебе нравятся фильмы с Одри Хепберн? Конечно, это же классика. Это классика вранья на первом свидании. Никто не будет на первом свидании говорить, а еще больше я люблю бухать, слушать группу «Сектор Газа» и смотреть сериалы с Пореченковым. Просто если все бы на первом свидании говорили бы правду, то первое свидание выглядело бы примерно вот так. Привет, привет. Ну ты так себе. Ну ты тоже средненькая, поэтому и согласился с тобой встретиться. Так что, будем разъезжаться? Ну почему сразу разъезжаться? Давай выпьем водки, а там посмотрим. Вдруг ты занимаешься сексом на первом свидании? Нет, некоторые парни, конечно, пытаются говорить правду, но из-за этого выглядят еще глупее. Я не понимаю парней, которые для того, чтобы познакомиться с красивой девушкой, говорят ей, девушка, вы такая красивая. Просто мне кажется, каждая красивая девушка понимает, что она красивая. Зачем говорить очевидные вещи? Это все равно, что говорить толстой женщине, женщина, вы такая толстая. И если среди красивых девушек может попасться высокомерная, которая скажет, думаешь, я не знаю, что ты красивая, то среди толстых женщин вы никогда не встретите такую толстую, пафосную женщину, которая будет говорить, думаешь, я не знаю, что я толстая? Думаешь, ты такой оригинальный, мне это говорят по 100 раз на день. А знаешь, почему я толстая? Потому что я не слежу за собой. Что, не хочешь меня? Не хочешь? А все равно получишь. Некоторые девушки прямо хотят, чтобы их завоевывали. Просто с какой стати я должен тебя завоевывать? Это здесь у вас в Москве ведутся ожесточенные баталии. Отъехал 200 километров от Москвы, там сдаются целыми селами. Вообще отношения — это сложная штука, потому что когда ты с кем-то встречаешься, тебе все время приходится изображать, что тебя волнует что-то, кроме секса. Ты приходишь со своей девушкой после работы домой, вы раздеваетесь, начинаете заниматься сексом, и тут ты ей говоришь, Наташа, стоп, подожди, я так не могу. Как там твои родители? Как папина нога прошла? Мамина рука больше не болит? Папа больше не бьет маму ногой по руке? Хорошо, давай продолжать. И после секса девушка опять заставляет нас ей врать. Когда она спрашивает, скажи, тебе с кем-нибудь было так же хорошо, как со мной? Нет, что ты, так хорошо, как с тобой не было. Бывало намного лучше. Бывало прямо восхитительно, но все это было без тебя. Так хорошо, как с тобой, мне было только с тобой. Но самое лживое мероприятие в отношениях, как по мне, это знакомство с родителями. Вот это прямо фестиваль лицемерия и неестественного поведения. Родители одеваются в одежду, которую они никогда обычно дома не носят. Ставят стол по центру комнаты, где он никогда обычно не стоит. И ставят на стол то, что они никогда обычно не едят. Фактически, знакомство с родителями — это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Я как-то был на таком знакомстве, меня посадили за стол. Папа достал бутылку коньяка, говорит: ты пьешь? Я говорю: с таким человеком, как вы, грех не выпить. Просто он реально выглядел как человек, с которым грех не выпить. Такой, знаете, порочный круг. Он выглядел как человек, с которым грех не выпить, поэтому с ним все выпивали, и, собственно, поэтому он так и выглядел. Такой человек, который попал в капкан своей внешности. Это был такой папа, который в какой-то момент мог бы легко ко мне наклониться и сказать: слушай, ты даже если с Настей не заладится, ты приходи, выпьем. Короче, он мне налил, мы выпили, он говорит: сколько ты зарабатываешь? Я говорю: достаточно. Он говорит: достаточно для чего? Я говорю: достаточно задавать мне такие вопросы. И тут мама такая: Дима, я смотрю, вы любите выпить. Я говорю: я смотрю, любите посмотреть, кто что любит. Просто к тому моменту я достаточно выпил и стал посмелее. С утра мне, конечно, было очень стыдно, поэтому я встал, вышел из туалета. Достал папу из ванны, попрощался со всеми и пошел домой. Но самую странную вещь в отношениях я оставил напоследок. Я заметил такую странную закономерность, что когда ты встречаешься с красивой девушкой, тебе хочется почаще появляться с ней на людях, публично обниматься, целоваться, ну, чтобы все видели, с кем ты спишь и как тебе повезло. Когда ты встречаешься с, мягко говоря, не очень красивой девушкой, все происходит немного по-другому. У каждого парня в жизни есть такой период, когда он встречается со стрёмной девушкой. Потому что стрёмная девушка лучше, чем ничего. Я сейчас не имею в виду таких стрёмных девушек, которые хуже, чем ничего. Нет, я имею таких слегка стрёмных. Когда ты встречаешься со стрёмной девушкой, ты становишься очень страстным в квартире и очень сдержанным на людях. И очень убедительным, когда рассказываешь ей, что тебя так воспитали. Даже если вы находитесь где-то в публичном месте, и она тянется к тебе поцеловаться, ей всегда можно сказать: Наташа, не надо, это неприлично. Мы на официальном мероприятии, но мы в кино. Да, но это премьера. Но, к сожалению, эта тема работает и в обратную сторону. Как-то раз я встречался с красивой девушкой, мы были с ней в кафе, я потянулся к ней поцеловаться, она говорит: Дима, это неприлично. Страстным нужно быть в квартире. Я говорю: а на людях сдержанным? Она говорит: правильно мыслишь, поехали в квартиру. Только давай так, я выйду сейчас, а ты выходи через 15 минут. Когда ты встречаешься со стрёмной девушкой, ты никогда не приглашаешь ее на свои выступления. Ты говоришь: там проблема со входом. Я вообще никогда никого не приглашаю. В общем, сегодня я ее не пригласил. Согласитесь, нужно было бы быть полным идиотом, чтобы позвать ее сюда и говорить все это при ней. Шучу, конечно, я позвал ее. Она сегодня здесь в зале. Наташа, встань, пожалуйста. Да не, она не встанет, она слишком стрёмная. Спасибо, друзья.
Мы продолжаем. Это стендап на канале ТНТ. И еще недавно этот парень выступал у нас в открытом микрофоне. А сегодня он уже полноценный участник нашего проекта. Встречайте, наш следующий стендап-комик Виктор Комаров.
Здрасте, здрасте. Всем привет. Меня зовут Витя. У меня есть девушка. Моя девушка недавно мне сказала: Витя, мне кажется, нам нужно реже видеться. Так будет интереснее. Я сказал: хорошо. А что, я не тот брутальный парень, который скажет: что-то не нравится, ну иди. Я тот, который скажет: что-то не нравится, а что не нравится? Можешь конкретнее сформулировать как-то, я подстроюсь. И просто поймите, эти перерывы между встречами мне только на руку, потому что мне реально нужно время, чтобы подготовиться перед встречей, набросать какие-то интересные факты, изучить несколько интересных тем. Для меня отношения — это работа. У меня не было ни одного незаслуженного секса. Я не тот парень, который пришел, увидел, победил. Я тот парень, который пришел, увидел, оценил свои шансы, пошел готовиться. Ну и проблема в том, что я не только внутренне не брутальный, я еще и внешне не похож. Моя знакомая сказала: «Витя, тебе просто нужно делать такое лицо, как будто ты можешь переспать с любой девушкой». В моем случае это лицо выглядит так. Только вам не кажется, что это лицо школьного охранника? Так, не бегаем там, не бегаем. Сам пошел. А я хочу быть брутальным, поэтому я решил записаться на тайский бокс, решил сначала сделать себе классное тело. Моя цель — это кубики, потому что вы, девушки, без ума от кубиков. Серьезно. У тебя может быть горб на спине, горб на груди, но если у тебя есть кубики, ты в игре, парень. И я выбрал тайский бокс, потому что считаю, что спорт должен быть функционально полезным. То есть те знания, которые ты получаешь на тренировке, ты должен уметь применить в жизни. Поэтому при выборе спорта я навсегда отсек для себя фехтование. Что мне носить с собой, шпагу? На дороге начнется какая-то потасовка, чувак достанет биту. Мне доставать шпагу? Окей, я достану шпагу, стану позу. Мне кажется, я за эту позу выкручу в два раза больше. А потом меня в этой позе привезут в больницу, где я буду говорить: «Да, там шпага». Нет, не рапира. У рапиры другая ручка. Что, вы не видите ручки? Вытаскивайте ее быстрее, хватит со мной фотографироваться. И моего тренера зовут Абдулла, и он дагестанец, и у него есть небольшой дагестанский акцент. И сначала было тяжело тренироваться, не потому что я до этого долго не тренировался, а потому что приходилось сдерживать смех. Мы тренируемся, и Абдулла выдает: «Неправильно делаешь. Делай легче. Делай играючи. Кайфуй! Кайфуй!» А потом я понял, нужно ловить момент. Когда еще в Дагестане скажете «кайфуй»? Вряд ли ты когда-нибудь заденешь в баре плечом дагестанца, и он скажет: «Неправильно делаешь. Делай легче. Делай играючи. Кайфуй! Кайфуй!» И когда Абдулла говорит «кайфуй», я реально кайфую. Он так убедительно это говорит. Когда у меня появится ребенок, я приглашу Абдуллу к себе домой, чтобы он сказал моему ребенку: «Читай. Развивайся. Уважай отца». Мой ребенок пойдет в 5 месяцев. Абдулла просто ему скажет: «Встань, иди. Иди легче. Иди играючи. Кайфуй, когда ходишь». И раньше, чтобы быть брутальным, я пробовал курить. Потому что, знаете, сигареты делают тебя более мужественным, более уверенным. Мне не идет курить. Мне идет до сих пор курить только за школой. И знаете, круто, когда ты не просто куришь, а еще пускаешь кольца. О, это вообще не мое. Я просто дергаю челюстью, изо рта выходит дым. Просто... А с моими глазами это выглядит, как будто рыба дышит на морозе. Поэтому я решил бросить курить, но бросить курить чертовски сложно. Не случайно никотин признан самым сильным наркотиком на планете. Серьезно, видели этих мужиков, которые заходят в маршрутку, и пока еще не закрылась дверь, они делают 45 затяжек подряд. А потом выдыхают все в салон. Такая заботливая курящая ласточка прилетела в гнездо покормить своих птенцов. Я не брутальный, ну а как быть брутальным, если меня воспитывали 2 женщины, мама и сестра, и моя единственная обязанность в доме, как единственного мужчины, это выносить мусор. Выносить мусор — это все, что они мне доверили. Начнется пожар, эти женщины будут выносить деньги, ценные вещи, документы, у меня сработает мышечная память, я вынесу мусор. Ну и сейчас хотелось бы обратиться ко всем брутальным парням, из-за которых девушки перестали обращать внимание на нас, романтиков. Вообще-то нас, романтиков, больше. Так что рано или поздно мы все соберемся и будем выхватывать вас поодиночке. Будем бить вас шикарными букетами роз. Писать вам угрозы на асфальте белой краской ваш день рождения. Потому что вам, брутальным, типам достается все самое лучшее. И то, что я сейчас скажу, покажется странным. Но это действительно так, я просто устал держать это в себе. Я никогда не видел грудь 4-го размера. Я даже не знаю, как она выглядит. А что, если я ее увижу, не узнаю? И я объясню, почему меня это волнует. Я не думаю, что у меня будет капец какая интересная жизнь, так что грудь 4-го размера будет серым обыденным пятном в моей биографии. Я думаю, это будет судьбообразующее событие. И самое обидное, что я не видел грудь 4-го размера, но в 2013 году я увидел рыцаря в метро. Я ехал в вагоне в метро, и напротив меня сидел чувак, и у него были доспехи, здесь был меч, щит, шлем. И я не мог оторвать от него взгляда. И самое странное, что когда он увидел, что я смотрел на него, он сделал вот так. Типа, он не нашел ничего странного в том, что в эру железных машин он в железной одежде. Ну, просто конь на ремонте, ребята, поэтому пока на метро. Но самое смешное, что эта удивительная история закончилась мега логично. Чувак просто встал и вышел на станцию метро «Бульвар Дмитрия Донского». И просто как должны были сойтись карты, что в 21 веке я не видел грудь 4-го размера, но увидел рыцаря в метро. А что если рыцарь — это как бы взамен груди 4-го размера? Ну, типа, каждому свое. Я не хочу, чтобы мое это было рыцарь. Знаете, говорят, что перед смертью перед глазами пролетают самые яркие события твоей жизни. Я не хочу увидеть грудь 1-го размера, 2-го размера, 3-го и рыцаря. Уж лучше я предпочел бы увидеть рыцаря, рыцаря, рыцаря и грудь 4-го размера. Спасибо большое, хорошего настроения.
Да, Витя много тут рассказывал про себя, и действительно есть брутальные мужики, есть небрутальные мужики. Но есть, знаете, такие отдельные мужики, которые носят длинные волосы. И самое парадоксальное в том, что, как правило, длинные волосы носят байкеры. А байкеры выглядят так, что на их фоне викинги выглядят как гомики, знаете. Навряд ли ты когда-нибудь подойдешь к байкеру и скажешь: «А, чё длинные волосы носишь, баба, что ли?» Потом можешь делать всю жизнь. И тем более мужикам с длинными волосами надо будет искать себе женщину с короткими волосами, потому что во время секса может возникнуть путаница. Знаете, в какой-то момент девушка скажет: «Дорогой, я хочу пожестче, возьми меня за волосы». Окей? Слушай, давай не сегодня, а? Что-то голова болит, это тут все накипело так. Мы продолжаем, это стендап на канале ТНТ. Сейчас у нас тоже будет интересный комик, по мне так пока это первый черный комик в России. Встречайте, выходец Северного Кавказа, Тимур Каргинов.
Добрый вечер, здравствуйте, друзья. Я родился и вырос в Северной Осетии. Я воспитывался в православной семье как христианин, потому что Осетия — это православная республика. Но об этом в Москве мало кто знает. Недавно была Пасха, я ее отмечал, покрасил яйца, купил кулич. Неожиданно за деньгами пришла хозяйка квартиры. Я даю ей деньги и говорю: «Христос воскрес». Я говорю: «Христос воскрес». Она говорит: «У вас тоже?» Я говорю: «Ну сегодня как бы у всех такая ситуация. Кто верит в эту ситуацию?» Она говорит: «Знала бы, не увозила бы отсюда во иконы». Я говорю: «Вот-вот, верните мои иконы». То есть она за меня решила, какой я. То есть, когда я приехал в Москву, на меня просто повесили ярлык с надписью «Кавказец». И я каждый день с этим сталкиваюсь. Как-то я зашел в книжный магазин, на входе меня встречает охранник и говорит: «Чайхана, дальше». Я говорю: «Метро через дорогу». На этом чемпионат по спортивному ориентированию закончился. Я прошел дальше, выбираю книги, подзываю менеджера, говорю, а у вас есть книга Рэя Брэдбери «Марсианские хроники»? Он говорит, а вам зачем? Я говорю, бумага нужна, хочу торговый центр поджечь. Оправдал ваши ожидания? Не разочаровал вас? Подожгу и сразу в чайхану. То есть я даже книгу нормально купить не могу. Ладно, книги, я их все равно покупаю не для себя. Я их покупаю для своей девушки. Она тоже из Осетии, мы с ней вместе живем в Москве, и тем самым вместе висим на липкой ленте стереотипов. Потому что, когда я говорю «кавказская женщина», вы сразу представляете ее себе в черном платке, в длинном платье, идущая сзади мужчины, помешивая в тазике плов. Нет, моя девушка кавказоид немножко другого порядка. Она очень умная, она очень много читает, она искусствовед. И она пишет диссертацию. Но в ней есть что-то и от восточной женщины. Она очень спокойная и уравновешенная. И у нас идеальные отношения. Мы вообще не ругаемся, и меня это бесит. Я прихожу домой, она читает, подходит ко мне, целует меня и идет обратно читать. То есть мы вообще не ругаемся. А я кавказец, мне нужно иногда поорать. Это моя биологическая зависимость. На работе я это делать не могу, на улице тоже, остается только дома. Но как поругаться с человеком, который постоянно читает? С чего начать ссору? Хватит, читать! Иди в клуб! Не поднимай на меня трубку. Вернись домой пьяный. Дай мне повод для скандала, любимая. Вот я даже сейчас поорал, мне немножко легче стало. Но на кого бы я действительно поорал, так это на своих соотечественников. Но не на всех, конечно. Я сейчас объясню, о которых кавказцах я говорю. Яркий пример. Москва, 2 часа дня, я иду по улице, и навстречу мне идет тип в майке с надписью «Адыгея». Я вообще не понимаю, для чего эти надписи? И так понятно, откуда ты. Зачем еще писать обратный адрес? В общем, идет тип, и в руках у него, внимание, арбалет. Арбалет. Я не шучу, это реальная история, я бы такую фигню не придумал. Просто для чего тебе арбалет и куда ты с ним идешь? Мы кавказцы, мы должны миллион раз проверить, с чем мы выходим из дому. А тем, что этот Робин Гуд гуляет по улице с арбалетом, он подставляет весь Шервудский лес. Просто нам надо перестать ассоциироваться с силой. Я вообще не понимаю, почему все кавказцы поголовно занимаются агрессивными видами спорта. Борьба, самбо, бои без правил. Есть другие виды спорта, где нам будет клево. Теннис, там столько девушек, и они все в юбках. Гольф, там можно бить палкой и ездить на машине по газону. Все, как мы любим. Академическая гребля. Идеальный вид спорта для нас. Люди будут очень рады видеть, как 4 кавказца синхронно уплывают вдаль. Нам надо перестать ассоциироваться с силой. Вы когда-нибудь видели кавказца в таких больших очках для зрения с толстым стеклом, которые увеличивают глаза? Я никогда не видел. Знаете почему? Мы типа гордая нация. Мы не носим очки. Все, что надо, мы увидим. И поэтому вот этот вот жест кавказца «Воу, сюда иди!» означает, что он близорукий. И он просто разглядывает. Иди. У меня есть дед. Он ветеран войны. Он прошел всю Сталинградскую битву от начала и до конца. Он дошел до Берлина. И на 55-летие Победы правительство подарило ему АКУ. Кто не знает, АК — это автомобиль. И не просто АКУ, а АКУ желтого цвета. Вы сейчас своими аплодисментами больше поддержали моего деда, чем правительство. Просто я не понимаю, как можно подарить ветерану АКУ? Человек завоевал Берлин, подарите ему немецкую машину. Он за ней пешком пришел. Если бы он хотел АКУ, он бы завоевал Тольятти. Но он освободил Тольятти. Люди, вы свободны, вы не должны больше делать АКУ.
У меня отец с чувством юмора. Когда я переезжал в Москву, он мне говорит: сынок, забери с собой АКУ, будешь там на ней по Москве ездить. Я сразу представил себе эту картину. Я кавказец в красных мокасинах. Сажусь в желтую АКУ. Включаю песню Ивана Дорна «Не надо стесняться». Еду в клуб, подъезжаю, неправильно паркуюсь. Подбегает стоп-хам и одной наклейкой обклеивает мне всю машину. Реально, АК размером с этот стул. Друзья, по мне, АКУ надо дарить немецким ветеранам. Чтобы они на нее смотрели и помнили, что их победили люди, а не машины. Спасибо, друзья!
Это стендап, мы продолжаем. Наш следующий стендап-комик Слава Комиссаренко.
Добрый вечер всем, добрый вечер. Здрасте всем. Добрый вечер. Я каждый день встаю в 7 утра, и меня это просто невыносимо бесит. Это просто ужасно. И знаете, единственная мысль, которая позволяет тебе проснуться, это то, что ты понимаешь, что есть люди, которые встают еще раньше, чем ты. Я сейчас говорю о ведущих утренних телешоу. Видели этих людей? Этих мерзко позитивных, необоснованно веселых людей? Чему ты так радуешься в 7 утра? Потому что сегодня именины у Анны Добродея? Тебя реально это радует? Просто поймите меня правильно, но я не хочу с утра смотреть на людей, которым лучше, чем мне. Я хочу смотреть на людей, которым хуже или так же, как мне. Как по мне, утреннее телешоу должно выглядеть так. В кадре должен сидеть такой грустный мужик в свитере, с такой полосой на лице от подушки, который бы говорил: «Я реально еле встал». Реально, вы хотя бы дома, я уже сюда приехал. Мы пили вчера. Я лег в 4, встал в 6. Слушайте, посмотрите клип, меня тошнит, походу. Просто я не понимаю, зачем пригонять людей на работу к 9 утра? Что вообще полезного может сделать человек в 9 утра? На что он вообще способен, кроме того, как источать ненависть возле кулера? А знаете, что больше всего бесит утром на работе? Это опоздавшие. И не потому, что ты такой фанат пунктуальности, а потому, что эта тварь спала больше, чем ты. И знаете, за опаздывающими людьми вообще очень весело наблюдать. Есть такой тип опоздавших людей, которые озвучивают причину своего опоздания не кому-то лично, а через разговор с самим собой. Знаете, такой человек обычно заходит в кабинет, ставит сумку на стол и говорит: «В разные я, конечно, попадал пробки, но чтоб в такую на полтора часа, это, конечно, впервые». И такому человеку ты ничего не ответишь, потому что если спросить его, почему ты опоздал, ты будешь выглядеть тупым. Поэтому идеально подождать, пока он замолчит, встать и сказать: «Разных я, конечно, повидал хитрожопых, но чтоб такого изворотливого, это впервые». И когда мы были детьми, мы ходили в детский сад, и там у нас был тихий час, который, кстати, все ненавидели. И я не понимаю, зачем делать тихий час для людей, которые не способны это оценить. Я считаю, что тихий час должен быть не в детском саду, он должен быть сейчас на работе. Реально, он должен быть сейчас. Вы что думаете, если бы нам сейчас на работе сделали с 2 до 4 тихий час, то кто-то бы там шумел, галдел или показывал письки? Вы серьезно? Вместо того, чтобы 2 часа поспать? Валерий Степанович, может, вы хотите что-то посмотреть? Люда, не хочу я ничего смотреть. Дай ты поспать, пожалуйста. Я прошу тебя, убери это, ну. И когда ты пытаешься проснуться так рано, единственная мысль, которая помогает тебе встать, это мысль «приду домой и сразу лягу спать». Это единственная мысль. Но здесь надо быть аккуратным, потому что нужно дотерпеть хотя бы до 10 вечера. Потому что знаете такую ситуацию, когда ты засыпаешь в 7 вечера, а потом просыпаешься в 3 ночи и думаешь: «А, вот в чем подвох. Буду знать». И самое обидное, что нам не дают спать не только дома, но и в других местах. Например, в поезде. Ты лежишь спокойно себе, спишь в купе, тут заходит проводница. «Молодой человек, молодой человек, молодой человек, проснитесь». «А, да, что?» «Через 1,5 часа мы прибываем». Что не так с этой женщиной? Что у нее было по математике? И мне просто интересно, что у нее дома по утрам творится? «Сынок, проснись! Сынок, проснись!» «А, да, что? Проснись! Через 1,5 часа тебе надо вставать». «Мама, вот зачем ты такой человек?» «Сынок, ты же знаешь правила. Вставай, через 1/2 часа я закрываю туалет». Но самое обидное, это когда тебе не дают спать наши самые близкие люди. Я говорю о наших девушках, которым нужно обязательно будить тебя посреди ночи. Обязательно принеси попить, почему ты меня не обнимаешь, все это надо выяснить обязательно в 4 утра. Это может быть что угодно, это может быть: «Слава, Слава, проснись». «Да, да, что?» «Мне кажется, там кто-то есть». Вот даже если предположить, что там действительно кто-то есть, он тебе что, чем-то мешает? Он что, шумит, галдит, слушает музыку на телефоне? И что это за человек такой, который забирается в квартиру, чтобы просто постоять в темноте? Посмущать соседей из-за шторы? Хорошо провожу время. Просто это странно. И даже если ваша девушка тихо и мирно спит, все равно в этом нет ничего хорошего. Потому что есть только одно место, где ваша девушка может тихо и мирно спать. Это ваше плечо. Это, наверное, самое изощренное женское издевательство. Ты лежишь на спине с открытыми глазами, все затекло, но ты понимаешь, что шевелиться нельзя. Потому что если пошевелиться, то ты разбудишь ее и моментально активируешься и тебе «принеси попить, там кто-то есть, и почему ты меня не обнимаешь?» И ты терпишь, а к утру у тебя все так затечет, что ты даже не можешь двигаться. Девушки еще думают: почему это парни так любят утром поваляться в постели? Мы ждем, пока кровь начнет снова поступать в руку. Если вы спите вместе с девушкой, вам нужно забыть о такой вещи, как одеяло, потому что она тебе просто не достанется. Одеяло — это для нее. Серьезно, знаете, если я решу завести себе кого-нибудь на стороне, то это будет одеяло. Реально. Я буду с одеялом приезжать в гостиницу, накрываться, укутываться, залезать под одеяло с головой, а потом возвращаться домой в мир, где мы с одеялом не можем быть вместе. А если мне это наскучит, то я заведу себе второе одеяло, темненькое. И буду накрываться одним одеялом, потом вторым одеялом, потом двумя одеялами одновременно, потом я буду стелить одно одеяло, накрывать его вторым одеялом, смотреть на них из кресла. Я просто такой человек, мне нужна какая-то радость в жизни. Спасибо большое, приятного вечера.
Да, Слава тут жаловался, что не любит вставать рано. Я 10 лет служил в армии, знаете, все 10 лет в армии я вставал в 6 утра. Причем ровно в 6 утра. Там не было такого, что услышал будильник, переставил на попозже и лег обратно. Нет. Там я встал в 6:00, потому что в 6:01 я уже стоял по форме номер 4. А в 6:02 я уже был в 3 километрах от своей кровати. А в 6:03 я отжимался 100 раз и просыпался. Но я понял, почему в армии просыпаются в 6 утра. Потому что единственное, что хочется делать в 6 утра, это убивать людей. Все. А в этом как бы и есть смысл армии. А это стендап на канале ТНТ, наш следующий стендап-комик Стас Старовойтов.
Добрый вечер, друзья, привет всем. Привет, 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 привет. Меня зовут Стас, я из Томска, я женат. Вы знаете, у нас с женой произошло очень счастливое и большое событие. Мы обзавелись собственной квартирой. Просто выяснилось, что мы попадаем под программу «Доступное жилье молодой семье». По ней мэрия города Томска выделяет на покупку жилья молодой семье 350 тысяч рублей.
Так себе, конечно, помощь, но лучше, чем ничего. По мне, так отличный рекламный слоган для этой программы. Доступное жилье молодой семье. Так себе, конечно, помощь, но лучше, чем ничего. Просто подскажите мне, в каком городе доступное жилье стоит 350 тысяч рублей? 350 тысяч рублей — это Деонексия. Неплохое, кстати, жилье для молодой семьи. Как бы... И живем, и таксуем одновременно. Куда вам Бутырский вал? 200 рублей, садитесь. Нет, назад не садитесь, там жена моется. И чтобы вы понимали, у нас в городе, ну, средняя квартира стоит 2 миллиона рублей. У нас есть 350 тысяч. Чтобы нам купить эту квартиру, нам нужно еще где-то найти 5 семей. Ну ладно, городская администрация, они хотя бы деньги дают. Когда у нас родилась дочь, угадайте, что нам подарил губернатор Томской области? Холодильник? Угу. Стиральная машина?
Утюг?
Угу. Фен?
Утюжок для вас.
Ну что вы, это губернатор Томской области. Он нам подарил ползунки. Ползунки с собачками. Но не с такими собачками, которые из мультика. А с такими собачками, которые возле магазина стаями бегают. Ну, хотя тоже нельзя же наговаривать на губернатора. Может быть, он просто не владеет ситуацией. Типа, так, у старого этого родилась дочь, что мы им дарим? Ползунки? Серьезно? Просто я губернатор. А они сами просили? Нормально. А что у них с жильем? Дали им 350 тысяч? Отлично. А сколько у нас квартира стоит? 340? Нормально. В общем, нам эту квартиру подарили родители, поэтому на следующих выборах я буду голосовать за тещу. Мы подарили с тем условием, что мы там сами сделаем ремонт. И я вам хочу сказать, что ремонт в жизни любой молодой пары — это неплохая проверка ваших отношений. Потому что если вы не развелись на стадии переезда, то вам уже ничего не страшно. Потому что переезд — это как сказка «12 месяцев», где я пачерица, жена злая мачеха. И в определенный момент злая мачеха отправляет тебя за подснежниками. А точнее, за коробками. «Ступай, — говорит, — за коробками, я буду в них вещи складывать. И без коробок не возвращайся». Стою на улице, зима, думаю, ну надо что-то делать. Надо где-то искать коробки, без коробок мне домой никак нельзя. Вдруг вижу за мусоркой костерок. А вокруг него, ну назовем их так, братья месяцы сидят. На коробках, греются. Думаю, ну что делать, пойду к бомжам, подхожу, говорю: «Господа, извините, у меня тут переезд намечается, не подскажете, где коробки взять?» И тут один из них, судя по бороде и шубе, брать с январь, говорит: «Это, говорит, тебе к техносиле надо, там хорошие коробки, вместительные, можно будет даже ноги вытянуть». Я говорю, как бы, нет, не такой глобальный переезд, не прям в коробку. И тогда братец Январь говорит, ну, если переводить со сказочного на нормальный, что-то типа: «А что ж ты тогда к нам пристал?» «Отстань, — говорит, — полностью от нас». Прихожу домой без коробок, жена говорит: «А, никакого толку от тебя, вообще ни коробки найти не можешь, ничего по дому не сделать. Почему еще не подключил стиральную машину?» Я говорю: «Да потому что я не умею». Такой ответ. Я не умею, потому что для того, чтобы подключать стиральные машины, люди получают фундаментальные знания в ПТУ. У них горят глаза. Она говорит: «Ничего не знаю, ты мужик, ты должен обращаться с техникой». Я говорю: «Ну, ты женщина, ты должна уметь стирать руками». Ну, в итоге я решил, что ремонт я сделаю в квартире своими собственными руками. В литературе это называется «роковая ошибка главного героя». И во мне, знаете, как-то сразу так проснулся такой строитель и отделочник от Бога. И вот этот строитель, далее по монологу именуемый, заявляет примерно следующее. «Я сказал, я сам выровняю стены в своей квартире. Я видел передачу «Квартирный вопрос». И вместе с моим отделочником в жене проснулся дизайнер, причем очень высокой квалификации. Ну еще бы, она же в игре Sims 2 дома построила. И И она решила, что все пространство у нас должно быть оборудовано по фэншуй. Однажды ночью она разбудила меня словами: «Стас, где компас?» Я говорю: «Чё? Где наш компас?» Я говорю: «Отдал его одной портовой шлюхе в счет оплаты ее услуг в порту Малайзии, разрази меня гром!» Она говорит: «Чё, какая шлюха?» Я говорю: «Вот я тоже говорю, чё, какой компас, утро?» Она говорит: «Мне просто нужно найти север. На севере очень мощный источник энергии ЦИ. Нам ее нужно пустить в жилище». Я говорю: «Окей, но вот эта энергия ЦИ, она как бы бесплатная или как вода 23 рубля за кубометр?» Она говорит: «Стас, вот ты знаешь, мы с тобой ругаемся, потому что мы спим не в зоне любви. Там, где мы спим, у нас зона карьеры». Я говорю: «Вот это новость. А чё же вы тогда, Марина Андреевна, по карьерной лестнице не продвигаетесь, а?» «Не растёте никак. 3 года в нашей фирме никаких инноваций не предложили. Начальник вами недоволен, вызывает вас на ковер. Будем выяснять, может быть, там у нас зона любви. Спасибо большое, приятного вечера вам. Пока».
Это был стендап на канале ТНТ. Увидимся с вами ровно через неделю. Спасибо, пока!